Что, ставишь Бюрова?
Ни в коем случае. Я стараюсь своими музыкальными вкусами никак не вторгаться.
Do you like music?
Do I like music? No, I'm the one person on earth who doesn't like music.
Йоу, привет, вы слушаете Deep, эпизод номер 39. Сегодня поговорим об утраченном будущем и музыке Бьюрелла. Каждую неделю в этом подкасте мы обсуждаем творчество самых разных исполнителей, интересные релизы, новости, классические альбомы и музыкальные темы. Делаем мы это с позиции профессиональных фанатов. По-настоящему любим то, что делаем, поэтому, если это вам нравится, пожалуйста, оставьте оценки там, где вы нас слушаете, будь это Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Overcast или что-либо. Это действительно помогает продвигать наш подкаст. Также вы можете порекомендовать его своим друзьям, которые так же, как и вы, любят музыку. Меня зовут Слава. Сегодня со мной
Валера.
И когда вы слышите, что никого больше нету, и мы вдвоем, это означает, что это очередной эпизод рубрики, случайно названной «Грустные парни».
Мы сразу упадем в первую традиционную рубрику, и в
то,
этот
что
раз
слушал?
Я тебя спрошу. Да, ну разумеется, как.
Ну хорошо, я слушал грустную музыку, Валер.
Потрясающе. Какую именно?
Я слушал 2 трека на постоянном репите. Очень разные. И я так не знаю, чьи они. Первый трек исполнителя зовут Lead Wash. Трек называется «Колеса».
Моего спасибо не хватит на всех. Все день за днем ослабевает корсет. Я перекрутил сотни старых кассет. Я до дерзости влюблен в этот свет.
Это совместный трек с Яной Кедриной.
Ага.
Я пытался выяснить, кто такой Lead Wash. Очень пытался. У этого человека или группы из 2 человек, я так и не понял, меньше 250 подписчиков в паблике во ВКонтакте.
Великолепно. Это очень-очень хороший показатель.
У него или у них есть фит с Яной Кедриной.
Это тоже хороший показатель.
На видео, которые есть в паблике, которые, видимо, тизеры и пишки, паренек, которому на вид лет 13. Он выглядит моложе, чем Ян Глин. Том саунд-клипе на 2002. По музыке это очень круто. По флоу это очень странно. Флоу очень наивный. И это явно вдохновлено вот этой всей дрейк-гэнг-движухой, но при этом по-другому. По музлу даже интереснее.
Слушай, ну ты меня заинтриговал. Заинтриговал, надо послушать.
Парню, правда, он кажется... ВКонтакте написано, что он из Витебска, если это он вообще.
Ну, короче, покрывало тайны есть определенно.
При этом текст трека «Колеса» припеве поется о том, что я убиваю себя, привожу себя в чувство. И вся эпишка «Паутина» абсолютно тоже какая-то недетская при всей наивности флоу. Название треков «Каждый день, привет, лето, культура». Культура, например, о том, как произрастают культуры, как вы понимаете. Я не знаю, что это за исполнитель. Музыка очень крутая. Это такая вот электроника в сторону Госта, в сторону друзей как раз Яны, Флати, Шута, вот туда куда-то. При этом парню, он реально выглядит, как будто ему 13. Но, по-моему, их двое. По-моему, это группа. Хотя поет, кажется, один. Я ничего не понимаю об этом, но это очень крутая музыка.
Слава, ты как тот самый свидетель, знаешь, в фильмах, который не разъясняет, а вносит больше смуты своими показаниями. То есть у тебя очень они разбросаны. Возможно, он один. Возможно, их двое. 13 лет. А может, и нет.
Да-да-да-да-да.
Кто? Что?
Как в этом?
Москва, Витебск, что?
Да-да. Как в «Воротах Росимон».
Да, 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 да. Блин, было бы интересно записать подкаст Deep в формате «Ворота Росимон».
В общем, да, а обложка трека «Колеса» — это просто фотка какого-то балкона пластикового с дурацкими динамиками, ноутбуком, на котором, черным ноутбуком, на котором вот так присобачена наклейка Apple, как я делал там, в 11 лет. Из окна видны хрущевки. Ну, то есть, что это, кто это, я абсолютно не понимаю. Трек невероятно красивый, Яна там поет просто потрясающе. Я даже не знаю, что сказать. Мне очень интересно, что это.
Сделай небольшой ресерч.
Но ресерча нет. Интернет закончился на этих ребятах. У меня есть апдейт по рэперу Lead Wash. Мне ответила Яна Кедрина на вопрос, что это за парень. Юный рэпер из Беларуси. Смайлик.
У нас, так сказать, новости с полей в прямом эфире. Корреспондент Яна Кедрина сообщила, что это юный рэпер из Беларуси. Замечательно. Ну, а второй трек тоже принадлежит этому молодому человеку
Нет. Хоть я и сгонял его EP-шку «Паутина», классный альбом, второй трек принадлежит группе «Тяжелая атлетика».
У Славы необычный тейк, конечно, сегодня. Я не знаю ничего из этого, кроме Яны Кедриды.
Трек называется «По ГОСТу».
Я накинул на плечи и пледик, потом полирнулись спидуха и бледуха. В темной оправе шуршать уже засветло. Позы в журнале, фото, губы пиздой. Пихал, как слепой, в твою пастилу. Сплевывал шпак, суешь палец.
Я ничего не знаю о группе «Тяжелая атлетика».
Отлично.
Судя
это
по...
Что, рэп? Это рок?
Это рэп. Это андеграунд. Ура. Потому что до фите на треке «По ГОСТу» группа «Контейнер».
Ох, великолепно.
В общем, да, на этом треке невероятный перформанс группы «Контейнер». Он крут тем, что такое в рэпе происходит не так часто. Часто есть группа какая-то, там, несколько человек, окей, кого-то приглашают на фиты, и они не читают по куплету, куплеты разбиты припевами, все окей. Группа «Контейнер» здесь бросает строчки на середине, и следующий подхватывает эти же строчки. Не то чтобы складывается лаконичный сторителлинг, потому что, ну, сторителлинг...
Мне кажется, это вообще не претензия в сторону «Контейнера».
«Контейнера», да, очень специфический. Но ритмически и по рифмам складывается великолепная картина.
Самое главное.
Где Пашок подхватывает за Блёвым, за Кальмаром, и вообще все круто. Синицын, все чуваки, это 2014 год. Послушайте вот последние минуты этого трека. Трек, кстати, почти там больше 5 минут он идет.
Ну еще бы столько народу.
Всем надо почитать. В общем-то, восторг. Трек «Восторг». Группа «Тяжелый атлетик». Альбом их, который называется «Осадки». Во-первых, это лучшая обложка в рэпе.
Что там изображено?
Я тебе скину.
Я понял. Если ты не можешь объяснить это...
Я могу объяснить это, и я не уверен, что я хочу это объяснять.
Не объясняй, пусть будет визуальный сюрприз для слушателя, для любопытных, кто зайдет в путеводитель и посмотрит.
Ладно, что-то я про два трека рассказывал, чем иной раз про... Несколько
про там,
альбомов.
Дискографию, которую ты там отслушал, да. Я слушал не последние дни, но, наверное, из того, что бы хотел упомянуть, я вдруг вернулся к Kanye West'у. Мне хотелось послушать что-то из раннего. Вот, собственно, я послушал его тройку ранних альбомов «College Dropout», «Late Registration» и «Graduation», соответственно. И я слушал все это дело 5 лет назад первый раз. И тогда на меня это произвело впечатление какое-то такое быстрое, удовлетворительное. Я подумал, ну... Прикольно, замечательно.
Ну, немного outdated, наверное.
Да, черт его знает, как бы 5 лет назад у меня вообще никакой категории
окей,
не
окей,
было.
Окей, да, справедливо.
Я просто так, первое, это было первое прослушивание вообще. Я такой думаю, ну, есть какой-то Kanye West. Я знаю, что у него там Dark Twisted Fantasy, который мне гораздо больше запомнился, я помню. А вот эти ранние альбомы, ну, послушал, и я такой, ну да, ну, есть что-то такое. А потом я переслушал, и у меня как будто глаза открылись, я понял, что это невероятно крутая работа, вот эта тройка альбомов. Mm-hmm. Особенно Graduation, который, я признаю, aged не очень хорошо. Не как вино, немножко в уксус, но... Из-за того, что вот это, знаешь, какой гламур вот этот вот, вот эти 3D-фигурки. Вообще. Очень сильная сцепка с временем, когда он вышел. Я понимаю, что это время ушло, и как бы этот альбом остался там. И, безусловно, есть там игра с этой, ну, как бы есть эта ретроспектива, без нее никак. Но, я честно скажу, давно не было такой музыки, которая пробуждает у меня в голове столько символов из нулевых, столько ощущений из нулевых, столько вот этого телевизора, вот этого гламура, вот этого дурацкого, вот
знаешь,
этих рэперов, которые костюмы надели.
Он отлично описывается прикидом Канье на этом альбоме. Это огромные светящиеся очки солнцезащитные, в которых он
да,
ходил.
Да, да. Они еще, знаешь, какие солнцезащитные, которые вот такие, с горизонтальными
да,
отверстиями.
Да, да.
Вот такие вот прям. Я не знаю, это на меня какое-то очень большое впечатление произвело. Там есть невероятно крутая строчка. Она, в ней, наверное, ничего такого. Это из треков «Flash and Lights», который вот мой самый любимый из «Graduation».
Да.
Вот это, кстати, самый вайбовый по этим нулевым. Там есть строчка. Ну, то есть, ничего особенного, казалось бы. Но вот только тогда можно... Но только тогда можно было это прочитать.
Да он до сих пор так читает.
Ну, только он. Вот представляешь, сейчас выйдет какой-нибудь, ну, не знаю, Янг Лин зачитает, и все такие, да как, кому сейчас дело до тачек и туфель, особенно там, типа, девушкам, туфли, тачки. Это, типа,
да
это
не,
настолько
мужик,
из этих вот мужик ток-шоу.
Вообще, мужик вообще нет. Сейчас все что? Рэперы только делают, что читают про тачки и шузы.
Нет, ты не понял, но это в другом контексте.
Я понимаю, что он немного
Притча. Я, безусловно, я даже не про саму строчку, а про то, что имеется в виду. Знаешь, какой-то этот вайб телевизионных реалити-шоу. Там, не знаю, посиделок у какой-нибудь звезды на тех же шоу и рассказ какой-то о личной жизни. Вот у этого очень много всего. Или там, не знаю, чувак, который там на рэпе заработал, там, не знаю, чтобы купить хаммер. Ну, вот такие вот вещи. Очень много таких ассоциативных образов у меня было, когда я это слушал. И понял, что очень давно я ничего такого не слушал, что меня возвращало. Ну, и, безусловно, и College Dropout тоже великолепный. И Late Registration, особенно трек Diamonds from Sierra Leone. Excuse me, that's just the Henny, man. I smoke, I drink, I'm supposed to stop, I can't because... Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Очень круто, очень круто. Вдруг для себя осознал, что Канье великий музыкант и вообще как личность в музыке в целом. Я очень долго и упорно это отрицал. Думал, что за 2-3 альбома нормальных нельзя ему столько лавр вручает, но понял, что есть как минимум 3 альбома его самых ранних, за которые все эти лавры можно ему дать. Да, я знаю, вы говорили как раз-таки о том, что Канье у вас находится в топах дискографии. Я после этого подумал, ну давайте послушаем вашего Канье, что там. Послушал и такой, ну, справедливо.
Что у Канье нет альбома мимо, на самом деле. Очень
да,
странно.
По-хорошему, да.
Все можно за что-то разносить, но они все on a point по-своему.
Этот эпизод выходит при поддержке журнала Deep Cuts, и сегодня я хочу рассказать вам про Deep Cuts Untitled. Это серия авторских плейлистов о хип-хопе. Она насчитывает уже 9 эпизодов с интересными персонажами, целыми вехами, ну и отдельно взятыми личностями. Так, например, последний эпизод серии плейлистов посвящен Тайлеру. На прошлой неделе, в преддверии выхода его нового альбома, мы задались вопросом, а что же сделал Тайлер для хип-хопа в свои годы? И в плейлисте «Tyler Still Got Those Bars» мы собрали наиболее интересные треки, где читает Тайлер треки из его позднего творчества, анрелизы с «Flower Boy», совместные композиции, где он не поет, а также его ремиксы. Этот плейлист вы можете найти в описании там, где вы нас сейчас слушаете. Также на нашей странице ВКонтакте есть наиболее полная версия этого плейлиста и клин-версия есть на нашей страничке на Spotify. Слушайте 9-й эпизод Deep Cuts Untitled, слушайте всю серию Deep Cuts Untitled. Там, правда, много интересных плейлистов о хип-хопе. Такие дела.
Ладно, давай потихонечку переходить к нашей основной теме и начнем с рубрики Play Position. Play Position. Которая, как я напомню, плавно подводит нас к тому, о чем мы будем говорить дальше, хоть и не напрямую. Твой любимый трек у Скриликса какой?
Блин, это... Я боялся, что мы будем его касаться, исходя из темы. Что ты от меня хочешь слышать?
Я не знаю.
У меня нету любимого трека у Скриликса, но у меня есть более-менее нормальное к нему отношение на фичере у группы Korn. Narcissistic Cannibal называется трек, и там Скриликс выступает. Блин, я не знаю, я серьезно сейчас буду на этих щах про Скриликса разговаривать. В такое только в дип может произойти. Ну да, и там типа его пах-пах-ба-ба-ба-ба, вот это, он, перемешку с гитарными рифами. Ну, это как бы не противное воспоминание. А так, я знаю, для чего ты это спрашиваешь, потому что когда мы с людьми встречаемся разными, они говорят, я люблю дабстеп, я такой, классно, вы, наверное, тоже слушаете Бёрил, они, кого? Чего? Я Скриликса слушаю, такой. Давайте больше не общаться. Так вот и заканчивается. Я думаю, нет смысла у тебя спрашивать твой любимый трек у Скриликса, поскольку ты... Бунгаранг.
Да. Я один вспомнил, я один назвал.
В меня полетело аж две стрелы, и обе попали в задницу. Так вот, очень больно и неприятно. Да, есть такой момент, немногие знают, что дабстеп — это не то, что сделал Скриликс, это скорее пост-дабстеп, хотя это тоже неправильная формулировка. Но дабстеп изначально, Origin, его, конечно, в середине нулевых кроется. Его не то чтобы изобрел Бёрилл, но он был одним из пионеров, одним из первопроходцев. И скорее дабстеп — просто сложение даба и стиля ту-степ. То есть скорее это потом сложилось в название дабстеп.
Для этого для Скриликса придумали определение бростеп.
Что бы это, блин, не значило. Если...
Мейнстримное звучание дабстепа, где ушло все, остались дропы.
Как у меня сейчас давление подскачет. Я вот вспоминаю всю эту историю про то, что живут люди, а потом появляется Скриликс. И что делают люди? Такие, я люблю тебя. Я люблю дабстеп. И Бёрилл как и сидел у себя в лондонской комнате, так и сидит. И такой, ну, мне вообще-то пофигу. Ну, ему реально пофигу. Это
Бёрилл, кстати, называть его дабстепом тоже какая-то такая история, что он, черт пойми что, и вряд ли... Скорее просто подписывают его так. Он абсолютно какой-то своей вселенной существует. И вот у него по дропам, кстати, абсолютный ноль, как по мне.
Ну, я вообще, честно говоря, дабстеп, наверное, это появилось после того, как Бёрилл что-то сделал, и все подумали, ну, надо же одним словом это назвать.
Так и есть, так и есть.
Он взял даб и взял ту-степ, и потом там, ну, и техно, и транс, и хаос всего добавил по чуть-чуть, но основные, как бы, вещи с этими ударками сбитыми, с этими, как бы, ревербами, басами вот этими обволакивающими, они такие, ну, давайте назовем это дабстеп, и когда они называют это, все такие, а кто еще в дабстепе? И тут камео происходит. Типа, я люблю электронную музыку, это означало, я люблю дабстеп. А я люблю дабстеп означало, я люблю Скриликса. Чтобы вы понимали, это самая жестокая экспансия в музыке. Ладно, я не буду гнать на Скриликса, он мужик нормальный.
Ну, ему, кстати, очень много респекта от сцены, к нему есть на самом деле уважение, потому что он... Я не скажу, что он заэксплойтил эту тему прям по-жесткому. Вот он написал свой альбом, проехал с ним по всему миру, возможно, слетал на Луну на какой-нибудь фест, скорее всего, да? И дальше начал делать какую-то совершенно свою штуку, что там исследует, пацанов подключает, кем-то знакомится,
что-то пишет. Ну да, он начал заниматься индустрией, начал заниматься, там и лейбл его, и какие-то дополнительные, ну то есть артисты появляются. Не, он как бы сделал важную штуку, я сейчас без всякой иронии говорю, то что он популяризировал во многом, дал новый виток для диджеинга, для музыкантов, многие им вдохновились, и впоследствии, конечно, у этого есть неприятный лоск вот этих вот начала десятых, конца нулевых, это безусловно. Все равно популяризация электронной музыки через него, безусловно, прошла. И за это ему отдельное спасибо. Ну и за поддержку индустрии в той же электронной музыке. Так что, безусловно. Но какое отношение Скриликс имеет к Бёриллу, мы вам объяснили. Больше никаких сцепок здесь нету. Это, как говорится, недоразумение, с которым нам приходится жить. Да, мы говорим сегодня про Бёрилла. Собственно, вот она, наша грустная Бёрилл музыка. Бёрилл или Бьюрилл? А я не знаю. Я
договорились.
Да, мы будем называть, как нам нравится. А потом злые люди будут исправлять нас в комментариях.
Да сколько угодно.
Чтобы грустные парни грустили еще больше. Да, безусловно, когда мы говорим про Бёрилла и про какую-то грустную музыку, то сразу в голове начинает играть звук дождя, который почти есть на каждом треке. Мы сейчас, я думаю, мы будем очень много говорить про альбом «Untrue», потому что его дебютник, безусловно, очень крутая штука, никто не спорит, но у меня как-то они все в одну кашу слились, потому что это примерно одно и то же, без всяких каких-то там развитий, ответвлений. То есть он просто доразвил, доделал то, что начинал на дебютнике, в какой-то более цельный, полноценный альбом «Untrue». Ну, наверное, я даже спрошу тебя сразу, какой у тебя, может быть, любимый трек с этого альбома, так, чтобы мы какой-то старт начали, и мы потом отдалимся в 90-е года. Объясню, почему.
Как же ты меня поймал. In McDonald's... И Ghost Hardware.
Lost Hardware великолепный трек, очень крутой. Ну, знаете как, сейчас мы не будем размениваться на всякие «этот трек крутой, тот крутой», потому что плохих треков, на мой взгляд, на этом альбоме нет. Там все треки крутые, безусловно. Даже всякие интерлюдии, эмбиент вставки, это все очень здорово. Работает как и синглами, так и альбомом в целом на тебя все прекрасно воздействует. Раз уж ты сказал трек «In McDonald's», хочу начать с фразы самого Бёрилла, чтобы вы понимали настроение альбома и вообще этой эпохи. Бёрилл говорил: «Ушла эпоха, на улице дождь, а ты не знаешь, что делать. Ты сидишь в Макдональдсе и не отвечаешь на телефонные звонки». Вот так, в таком антураже создался альбом «Untrue». И в целом музыка Бёрилла выросла в таких депрессивных тонах. Мы назвали тему «Утраченное будущее», поскольку Бёрилл — это реакция на все обещания, которые произошли в 90-х годах. Я думаю, многие наши слушатели знают, что 90-е годы для Великобритании — это одни из самых плодотворных... это плодотворные года для всех видов музыки, которые происходили в Британии. Но электронную музыку нужно взять отдельно, потому что рейв-культура, диджейн-культура, огромная хитрость, сплетение там всяких жанров: транс, техно, хаус, драм-н-бейс, он же джангл, тот же ту-степ. Всего было много, всего было намешано, и все это совместилось с такой социальной штукой, которую, наверное, нужно будет пояснить. Люди это обозначают как пост-империя. То есть Великобритания в 90-х уже, по-моему, практически от всех своих колоний
да,
отказалась.
В 86-м каком-то или около
да,
того.
То есть в 86-м, то есть это... Представьте сознание людей, которые думали, что мы живем в самой большой стране в мире, то есть в самой большой колонии. И вдруг оказывается, что Великобритания — это один дурацкий остров посреди моря, никому не нужный, кроме самих британцев. С одной стороны, вас должно накрыть депрессия, но депрессия — это 80-е годы, это Joy Division, это мы к этому возвращаться не будем. Но с другой стороны... любое разрушение означает строительство чего-то нового, и тот всплеск свободы, веры во что-то новое, в какое-то невероятное будущее, потому что действительно в 90-х было ощущение, что Великобритания пойдет по какому-то другому пути, не то чтобы пути какой-то страны, связанной с капитализмом, но к какому-то другому уровню свободы, которого не было раньше. И эти клубы, безусловно, были этим символом, потому что музыка... Буквально каждую неделю появлялся новый жанр. Вот ты можешь зайти в клуб, и там играет драм и бейс. Через неделю приходишь, и там еще какой-то жанр. И никто его не слышал никогда. А его собрал на сэмплере друг твоего друга. И ты думаешь, друг моего друга совершил революцию. А потом мой двоюродный брат еще через неделю тоже совершает революцию. И вот ощущение такое, что взрыв на взрыве. И, естественно, такое не может не внушать какую-то эйфорию, наверное, ощущение свободы. Но и как и всякая хорошая история, это заканчивается, потому что 90-е закончились, клубная культура ушла не то чтобы на задний план, но постепенно она превратилась в индустрию, это превратилось в зарабатывание денег, это превратилось в... Я буду звучать как ужасный человек, который говорит, во всем виноваты капиталисты и интернет, но... Во всем виноваты капиталисты и интернет, безусловно. И Бёрилл, на самом деле, своим ответом, это не тот чувак, который тусил в клубах, а потом такой, блин, клубы закончились, давайте погрустим на эту тему. Он, кстати, не тусил в клубах в 90-х, он был для этого слишком мал, но у него был старший брат, который на этой культуре вырос, и Бёрилл, когда его брат тусил в клубе, слушал пластинки, которые собирал брат. «Untrue», ну и в целом, музыка Бёрилла — это не музыка о самих 90-х, об этих клубах, а об реакции на уход. А скорее это реакция о восприятии этой культуры со стороны. Поскольку ты сидишь дома, и ты знаешь, к тебе приходит этот брак, к тебе приходит семья, и ты чувствуешь в воздухе что-то меняется. Хотя ты не знаешь, ты не участник этого всего. Грубо говоря, не знаю, быть ребенком во время революции. Ты просто видишь, что что-то вокруг происходит, но не можешь понять, что именно. Но, как оказалось, проходит время, но ничего не произошло, ничего не случилось. Об этом и альбом «Untrue».
То, что ты говоришь про Бьюрилла и его брата, есть ощущение, что музыка Бьюрилла — это музыка не случившегося рейва.
Это абсолютно верно. Это, знаешь как, вот представь, что тебе нет 18 лет, и ты все ждешь, когда... Тебя впустят в клуб, потому что там пускают с 18 лет. Вот тебе исполнилось 18, а клубы закрыли. Вот примерно, примерно такое ощущение от, у Бёрилла на альбоме. Знаешь, как ты... Ну, то есть ты не попал во что-то. Угу. Все, что у тебя осталось с тех времен, это вот эти пластинки. Причем никто не говорит о том, что клубы закрылись, о том, что диджеи перестали выступать. Все это было и продолжает до сих пор эту как бы клубная культура в Великобритании, безусловно, одна из самых развитых. Но из этого ушло много культуры и пришло много денег, собственно, как и случается во многих вещах.
Собственно, Бьюрилл и говорит о том, что он не попал на рейвы в том смысле, что... Конечно, он был в клубах, танцевал, но он говорит, что всегда был индорс и никогда не был ни в каком ангаре, не был в лесу, с ним не происходило ничего незаконного. Именно вот такого не столько клубного, сколько вот рейва-тусовочного.
Ну вот какого-то, знаешь, такого культурно-социального опыта.
Да.
То есть с ним клубы могли просто фактически произойти, то, что он пришел в какой-то клуб и... Там играет, да, музыка, и там, да, танцуют люди, да, там люди заказывают у барной стойки какие-то коктейли. Но это вообще не про это. Это про то, что вы там договариваетесь с какими-то людьми, в лесу ставите диджейский пульт.
Саунд-систему, да, привозите.
Да, приходит куча странных людей, потом этих людей разгоняет полиция.
Ну да, накрывает копы.
Да, или ваш молодой знакомый из полиции вам за пару часов там приедет и скажет, сейчас нагрянут. И ты должен там буквально за час разогнать собрать сотни людей.
Собрать эту саунд-систему, да, кто-то разлил пиво
деку. Да. Вот это даже, ну да, это понятно, что у этого был такой элемент криминала, но это все не про это. Это про то, что стирались грани между расой, полом, национальностью, возрастом.
И в первую очередь социальными классами, что в Британии было очень сильно. Вот только что ты как раз говорил про разлом империи, это во многом,
да.
И про конец вот этой вот классовости и высоколобой британской культуры, где все так, потому что так сложились веками.
Ну да, есть обычные люди, а есть палата лордов, грубо говоря.
Да.
Есть аристократы, а есть, ну, просто люди, просто работяги. И эта музыка стала, знаешь, таким местом, вот, грубо говоря, вот этот ангар какой-нибудь заброшенный. В этом ангаре мог быть сын лорда и, там, не знаю, темнокожий рабочий, и им одинаково хорошо. Ну, то есть, и всем одинаково хорошо. Все попадают в какое-то пространство, в которое невозможно попасть ни в каком другом месте Великобритании. То есть, если ты живешь в каком-то районе, то это... Обязательно такой-то район по сравнению с другими районами. Он хуже или лучше. Ты входишь в какую-то школу или в какой-то вуз, он хуже или лучше по сравнению. И только в этих ангарах, в этих полях нету сравнения лучше-хуже. То есть там была какая-то та степень свободы, и, разумеется, сопровождающаяся музыкой, абсолютно новой и свободной, в которой тоже не было никакого социального подтекста. Вот, не знаю, для кого драм-н-бейс? Для рабочих или там для аристократов? Он для всех был. Абсолютно. Неважно,
не для кого. Откуда ты, кто...
Вообще ни для кого. Без обид любителей джангла. Я очень люблю джангл, но в пределах, конечно, адекватного. Да, это, конечно, страшная история с джанглом. Случилось примерно как с дабстепом, кстати, впоследствии. Ну да ладно. Вот, собственно, в такую среду Бьюрилл не попал. Бьюрилл уже был в тех местах, которые случились потом, то есть уже когда случилась индустрия. А когда случается индустрия, случаются капиталовложения, случается структуризация, тогда возвращаются все эти вещи под названием классы, сколько у тебя в кармане денег, какого цвета у тебя кожа, то есть откуда ты родом. Вот все эти вещи вернулись, и, грубо говоря, клуб перестал отличаться от, не знаю, от какой-нибудь школы или университета, от любой какой-то такой институции государственной. То есть это стало обычным местом, где все те же правила, которые у тебя на районе, они там же воплощаются. И поэтому Бьюрилл не попал просто в это место, и я снова возвращаюсь. Бьюрилл не знает, что делать. Он сидит в Макдональдсе ночью, когда льет дождь, и не отвечает на звонки матери. Ну, потому что он не знает, куда ему идти и что ему делать. Потому что нету такого места, где бы не было бы его в его привычном воплощении. Нету этого ангара, куда он придет, и неважно, кто он, что он. И где остальные люди тоже не важны. Вообще много чего не важно. Есть только музыка, есть какая-то свобода, есть какой-то экстаз. И он не попадает в эту историю. И пишет, пишет великую музыку впоследствии. Мы сейчас тогда плавно переходим к самой музыке Бёрриэла.
Да, давай начну с Макдональдса, потому что для меня он другой. Он не про, не про то, что ты не отвечаешь на звонки матери. Для меня это очень такой освобождающий трек, что ты утром после долгого рейва с братом в Макдональдсе вы кушаете,
да,
едете, да, на тачке по ночному городу, думаете о своем и очень в такой зоне находитесь, где много размышляете и приходите в себя. Для меня он, наоборот, не про нервное, то, что не знаешь, куда идти, а про то, что, ну, ты пока просто идешь, просто едешь в этой тачке, про «Once upon a time».
Да, и это причем, знаешь, как трек звучит как воспоминание определенное, mm-hmm, из детства. То есть вот был какой-то такой момент, и где брат тебя взял с собой, ну, естественно, не в эпицентр событий, но просто мог заехать после рейва домой, взять тебя, и вы пойдете есть в Макдональдс. И он абсолютно уставший, а ты абсолютно еле-еле проснувшийся и не понимаешь, что с тобой происходит. Есть там теплые моменты, но такие, знаешь, это всегда моменты воспоминания. То есть это всегда какие-то, mm-hmm, светлые картины, да, из детства, что в контексте всего альбома, наверное, даже немножечко пугающе звучит. Ну, не то, что пугающе, с меланхолией определенной. Разговор не про то, что что-то было и что-то ушло. То есть это не про прошлое или настоящее. Как-то ставлю акцент на вот этой фразе «утраченное будущее», потому что разговор именно про то, чего не случилось.
Никогда не было.
Чего никогда не было и чего никогда... Ну, то есть это какая-то... Появилась надежда об альтернативной ветке, и эта ветка просто не случилась. То есть, и, грубо говоря, всякая ветка уже не может случиться, потому что мы попали в привычный ход вещей, который был и до вот этой свободы 90-х. И ты понимаешь, что уже выхода нету, потому что, грубо говоря, ты не знаешь, куда деться, ты на маленьком вот этом британском островке, и куда бы ты ни двинулся, везде тебя ждет ты сам же, те же люди, которые вокруг. То есть нету места силы, нету места преобразования. Ну, клуб — это что? Это та же библиотека, там, грубо говоря, или кинозал, то же самое. Никакой разницы. Что происходит на самом альбоме «Untrue»? С музыкальной точки зрения это все те же жанры из 90-х, но, разумеется, как и в крутых вещах, происходит деконструкция многих вещей. Возьмите какой-нибудь джангл-трек и замедлите его в несколько раз. То есть фактически вы делаете обратную вещь, что делал Drum'n'Bass. Drum'n'Bass брал, наоборот, сэмплы и ускорял их, а Бёрриэл обратно их замедляет. То есть представляешь, как он фактически движение вперед толкает назад. То, что не нужно никуда идти, нету будущего, не произошло. Не надо ускоряться, не надо ускорять сэмплы. Обратно их замедляете. Другой момент, к слову, о, знаешь, такой бесполости, которая происходила на рейвах. То есть то, что ты мужчина или женщина, не играет какую-то, знаешь, социальной роли, то есть в предрассудках. Это даже отражается в вокальных сэмплах, которые он использует. Ты не всегда знаешь, это мужской или женский голос, там пониженный, повышенный.
Бёрриэл
сам говорил, что я люблю брать вокальные сэмплы, и чтобы ты не мог понять, это мужчина или женщина, потому что это не важно. Ну, то есть это мужской или женский голос, чтобы ты не делал какую-то препозицию, потому что когда мы слушаем музыку и слышим мужской или женский вокал, очевидный, то для нас это уже подсознательно очень много вещей строит, очень много рассказывает. Когда ты слушаешь Бёрриэла, вокал не становится как бы мелодическим инструментом. Вокал — это та же часть ритмической картины, причем абсолютно бесполая. Это не мужская, не женская музыка, за что как бы очень многие люди хвалили этот альбом. Точнее, не то чтобы хвалили, по этой причине он выделялся. То есть в ней нету маскулинности, но и нету нарочитой женственности. То есть бесполая музыка.
То есть идите, отличите Бьонсе от Ашера на этом альбоме.
Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Это еще дополняется вот этой черно-белой обложкой, где... это великолепная обложка. Это просто чувак, этот стакан, этот кофе или чая.
Кладезь мемов, да.
Про то, что он делал это в каком-то простейшем аудиоредакторе.
Да.
И что он вообще не выступает, что нету никакой этой медийной истории, что он как бы держал вот эту анонимность, чтобы никакой медийной истории с ним не произошло. Он боролся с тем, что потом, что называется, медийной машиной. То есть то, что произошло с клубами, то есть создание продукта, он, опасаясь того, что его имя станет брендом, выбирает путь анонимности. Хотя, конечно, не будем мы с вами скрывать этот факт, анонимность Burial — это тоже часть его продукта. И
ну да, это то, что вырастило его бренд.
Да, но это, знаешь как, эти вещи от него не зависят уже. Он сделал все, что смог, а люди поганые взяли и как бы так. На гипердабе пластинки напечатали.
Да. И до сих пор продолжает печатать. Сделал он альбом в редакторе SoundForge.
Да.
Какой-то базовый маковский редактор, наипростейший, в котором даже нет секвенсора привычного.
Это вообще не серьезно. По-моему, это использовало... Вообще, эта программа изначально, если я не ошибаюсь, она служила как дополнительным инструментом для звука видео.
Да,
то
да,
есть,
да.
Чтобы наклепать, ну, это как аудио-часть в видеоредакторе. То есть там набор инструментов минимальный, что ты можешь делать. Там нету секвенсера, там нету пиано-ролла, там, и всяких вот таких вещей. То есть, казалось бы, ты слушаешь музыку и думаешь, ну, она же как такая замороченная, там же столько всего, надо расставить все точки над «и». Это игра с сэмплами, ритм-секцией и реверберацией. Больше там ничего нету, ни в одном треке.
Это ритм-секция без сетки.
Да,
знаменитая его фраза о том, что да, мне не нужно слушать барабаны, я вижу, когда они выглядят прикольно, похоже на скелет рыбы.
Да, конечно.
My tunes are a bit rubbish and messy, but it's all I know.
Ну, кстати, по поводу Месси, мне, наверное, тогда это так и воспринималось, но сейчас, наверное, кажется, что это, знаешь, какой-то новый тип бита, который даже сухой, может, даже излишне четкий, излишне рубленый, такой обозначенный. То есть потом, впоследствии, конечно, и там есть и Flying Lotus, который вонки вводит, где все расхлябано, ну, там тот же Нуджабис и все прочее. Но тогда, конечно, все с привычными этими техно и джангл ритм-секциями, тогда это звучало как, ну, парень ручками все рисует. Это очень здорово.
Да, говоря про Месси, поставьте Ghost Hardware в следующий раз и послушайте этот трек без привязки ко всем воспоминаниям с ним связанным и всей его мелодичности. Он детализированный, но микс у него невероятно грязный. Я вот это как прочитал, да. То, что он говорит, и начал слушать, там все булькает. Непонятно, что где. И да, патроны падают, но они как-то падают, знаешь, абсолютно. Сэмпл, записанный на очень плохом качестве, там, снятый с этой второй PlayStation, или даже с первой. Ну, то есть, все правда булькает. Происходит одновременно, и в большой каше это совершенно, типа, не сведенная штука.
Это, к слову, о том, что, да, чувак делал это в аудиоредакторе для видео. Никакой речи о там о high-quality не шло никогда. Но раз уж ты начал тему про плохое сведение, вообще я задам тебе такой вопрос. Как ты думаешь, какой главный звук, ну, по моему мнению, какой главный звук на альбоме Untrue?
А что ты имеешь в виду главный?
Ну, то, что, что во многом идеологически обозначает Untrue. Вот этот звук есть практически на каждой записи. Я не про дождь. Это не очень характерная штука в электронной музыке до Burial. Этого даже больше на дебютнике у Burial, но и в Untrue тоже сохранилось. Ладно, не буду мучить ни тебя, ни себя, ни слушателей. Это звук скрежета виниловой пластинки. Это самый-самый-самый главный звук у Burial в принципе. Объясняю, почему. И знаю, что сейчас вам кажется, что виниловый скрежет есть везде и абсолютно, особенно на Chill Hop Radio, Стади Чилин и так далее. Но я вам так скажу. Выведенный на первый план виниловый скрежет не был никогда. Ну, наверное, только Трики его использовал в 90-х годах. Но и то это не в электронной музыке, это в трип-хопе. Но в электронной музыке выведен виниловый скрежет. Объясню, почему это важно. Потому что уже в середине нулевых произошла полная цифровизация. Ну и сам Burial делает уже на компьютере музыку. То есть при чем здесь виниловый скрежет, верно? То есть это искусственный виниловый скрежет. Неестественный, не срезанный с пластинок. Не срезанный там из оборудования. То есть нету звука этого иглы. То есть это сублимация определенная. И мы так подходим к такой вещи, как эксплуатация ностальгии, потому что вообще в 21 веке Есть такой горячий тейк: в 21 веке нету новой музыки. Объясняю, почему. Потому что вся новая музыка, имеется в виду популярная, разумеется, она занимается тем, что эксплуатирует ностальгию в том или ином виде. Вам не нужно сейчас объяснять, какую ностальгию эксплуатирует The Weeknd в последнем альбоме. Я думаю, все прекрасно понятно. Не нужно объяснять, какую ностальгию эксплуатировала Amy Winehouse. Не нужно объяснять, какую рок-н-ролльную ностальгию эксплуатировали Arctic Monkeys и миллион похожих подобных групп. То есть в мейнстрим попадала музыка, которая эксплуатировала уже ранние десятилетия. И я не буду вам говорить про 90-е, которые эксплуатируются по сей день просто в невероятных количествах. И, не знаю, когда вы слышите всякие даже, не знаю, сегодня кислотные электронные треки в поп-музыке современной, come on, вы типа едите ту же самую жвачку, которую разжевали еще 30 лет назад. И это нормально. В 21 веке есть такой великий мужчина, исследователь Марк Фишер, на которого я много опираюсь сегодня. Он говорил то, что это настолько въевшееся явление, что вы можете поставить незнающему человеку, там, не знаю, современную поп-музыку, ему покажется, что это достаточно старая вещь. И все, что ему подскажет, что это сегодня, это только качество записи. Все эти вещи, они могли звучать и тогда. Если возьмете песни Эми Вайнхаус условно и переместитесь в 60-е и поставите людям из 60-х, они никак не отреагируют. Ну, то есть они скажут: классная музыка, ее, наверное, вчера записали. И во многом это так. Эксплуатация ностальгии — это то, что Бёрилла во многом волнует. Потому что ему хочется сказать об этой музыке из 90-х. И он не находит другого способа, кроме как соврать, что это как бы записано с пластинок. И он врет. Он врет целеустремленно. Он врет, потому что не может написать музыку в 90-х. Он пишет ее в середине нулевых, используя вот этот скрежет пластинки, выведенный на первый план.
Классная штука про то, что Бьюриал не может что-то сделать. Как раз в интервью для The Wire в момент выхода этого альбома Бьюриал рассказывает о том, как он пытался сделать то, что любил в 90-х, пытался сделать очень темный, выверенный альбом, пытался учить все эти программы, но у него ничего не получилось. И тогда он отбросил это все и сделал быстро, весело и как умеет, и получился untrue. Типа, что он написал его за 2 недели.
Очередной альбом, великий альбом, который написан просто в невероятно короткое время.
Когда чувак бросил пробовать выучить все эти ваши сложные программы, все эти секвенсоры. Ладно, я что знаю, то сейчас сделаю. По-быстренькому развеселю себя.
У меня есть вот секвенсор, ну как секвенсор, у меня есть прога для видео, у меня есть PlayStation, у меня есть какие-то сэмплики скачанные, у меня есть там, у меня нету практически, по-моему, ни одного инструмента, все это сэмплы, включая басы. Не, по-моему, басы были какие-то встроены или еще какая-то такая ерунда. Ну то есть у него очень ограниченная палитра инструментов, серьезно, на самом деле. У него, по-моему, один и тот же набор инструментов от трека к треку. Поэтому достаточно забавно слушать Бёрилла, который в прошлом году что-то выпускал. Ты думаешь: камон, чувак, у тебя же наверняка появилась возможность там, типа, не знаю, что-то выучить. А он такой: я тоже пытался 10 лет, у меня ничего не получилось. Я записал 5-минутный звук дождя. Мне нравится история, как для кого и для чего он пишет эту музыку. И он, как вся его анонимность во многом опирается на то, что он музыку пишет для своих людей, для своих друзей, семьи во многом. Вот эта вот замкнутость на семье, особенно на матери и на старшем брате, он во многом объясняет свою анонимность, то, что я делаю для них и всегда показываю им, прежде чем это куда-то там могло полететь на релиз.
Да, и при том, что говорит, что старым корешам, кто раньше рубился под свет в 90-х, и во многом братьям, сейчас они уже совсем другие люди, им это уже не так интересно, и, наверное, им не нравится то, что я сейчас делаю, говорит на 2007 году.
Ну, а то, это же как раз-таки и случилось. Утраченное будущее произошло, ты тусишь на рейвах, а теперь ты офисный клерк, и твое развлечение — это пинта пива в пабе. Все, что ты можешь как бы от себя хотеть, это как бы чуть-чуть улучшить свое качество жизни, но и на этом как бы все. Вот это и произошло со всеми его друзьями, родственниками и прочим. Мне нравится история, как он написал «Архангел». Один из из моих самых любимых треков у Берла, в принципе. То, что он практически закончил антру, показывает матери, слушает и говорит: «Не спеши, напиши еще один трек». И Берл за, по-моему, 2,5 часа пишет «Архангел». Вау. Величайший просто трек. Я тоже так хочу. Я тоже хочу, чтобы мама сказала: «Напиши еще один трек, и я за 2,5 часа написал бы «Архангел». Да кто этого не хочет? Да, в общем, удивительная история про как бы такую постэлектронную музыку в плане культурном, не в плане жанровом. Когда уже вся клубная тема ушла, и человек пишет фактически альбом «Воспоминания», воспоминания об ожиданиях, которые не оправдались. Вот это вот...
сложная мета.
Какая сложная мета, да. Поэтому альбом и стал во многом культовым. Мы, кстати, подошли немножечко, хватит о старом и былом. Думаю, не нужно рассказывать долго о том, что Берл повлиял на всех и на все. Это, кстати, в нашей рубрике «Грустные парни» мы говорим практически про каждую группу. Повлиял на всех и на все. В том числе, например, на Джеймса Блейка, о котором мы говорили, собственно, в одном отдельном грустном эпизоде. Берл был первопроходцем дабстепа, который в конечном итоге повлиял на такую вещь, как постдаб. Сколько же было обещаний, сколько же было серьезных щей на тему того, что сейчас будет новый мейнстрим, ребята. Но как иронично оказалось, Берл сам стал обещанием, которое не произошло. Он сам стал символом вот этого утраченного будущего, которое уже можно почувствовать уже в 10-х годах. Вот я серьезно, кто-то в 10-х годах должен был написать антру под впечатлением от Берла. Именно в идеологическом смысле. Но мне кажется, никто этого не сделал. Может быть, я как бы не глубоко копал, а может, еще время не пришло, чтобы кто-то это сделал. А может быть, интернет и капиталисты во всем. Как обычно. Я вот сейчас даже пытаюсь вспомнить, но ничего такого сверхъестественного в голову не приходит, такого, чтобы впечатлиться. Да, был постдаб, да, были 10-е годы, да, был Джеймс Блейк до пианино и милых песенок, далеко до Assume Form и всех вот этих вещей, которые я не очень люблю. Но мне кажется, все... Мейнстрим совсем как бы забыл вот эту постдаб историю и прекрасно окунулся в трэп, прекрасно себя в нем чувствовал, без всяких сожалений об этом. Наверное, только так. Знаешь, я вот сейчас пришел к какой мысли, что вот мы говорим о том, что Burial — это реакция на обещания, которые не произошли. И во многом, ну, а воспоминания на восприятие того времени. Мне кажется, что время, в которое Берл написал свою музыку, это было не его временем, и поэтому его-то обещание, оно не сильно велико было. Что в конечном итоге Берл обещал? Просто какую-то смену в звуковом и эстетическом плане мейнстрима? Ну, то есть это несерьезно.
Не-не, он обещал просто еще один альбомчик.
Да, то есть
где никакого... Он постарается сделать что-то типа темненькое, как ему хотелось.
Да, я вот говорю, я вот понял, что этот альбом грустит о чем-то, вспоминает что-то, но не говорит, что будет потом, потому что слово «потом» у него нету в лексиконе, потому что будущее утрачено. Поэтому разговор про то, что кто продолжил дело Берла в идеологическом плане, ну, он невозможен, потому что Берл, грубо говоря, конечная точка вот этих воспоминаний. Потому что дальше шло то, что и называется утраченным будущим. Ни время не поменялось, ничего не поменялось. Поэтому что уж тут говорить. На Берле все и закончилось. Это, кстати, во многом, может быть, и объясняет, что музыку он не часто выпускает, не выступает вообще, в принципе. Так, ну, сотрудничает с кем-то, с Томом Йорком, иногда с Фотетом, иногда что-то, какие-то всплески происходят. Но это уже, конечно, не то, за что мы его любим. Просто это сложно. Это сложно.
Хотя треки интересные.
Ну да, интересно, ну, безусловно, такой, знаешь, такой мастер своего дела делает интересно и качественно, и круто, но важно ли это? Наверное, уже нет. Это как, знаешь, как у меня так с Aphex Twin. Вот он выпускает невероятно крутую музыку и по сей день. Очень крутой мини-альбом «Коллапс» последний был на данный момент. Я знаю, что музыка, которую он потом выпустит, она будет очень крутой. Но это не альбом «Drax». Это не Come to Daddy, это не Richard D. James. Не в плане крутости звука и все прочее. Он может повторить эти альбомы, но это не идеологически, как бы, не знаю, какой-то такой вот свет, который был от этих релизов в то время, в которых они выпустили. Вот это сегодня не светится совершенно. Хотя его старые работы до сих пор производят гигантское впечатление. Это, наверное, это ужасный замкнутый круг, наверное, для артиста. Повторять пройденные формулы или, не знаю, пробовать себя в новых полях. Это всегда же разговор не только про эстетику и эксперименты. Это всегда разговор о том, как ты соотносишься с сегодняшним днем, как ты существуешь в реальности, и что ты этой реальности готов предложить. Говоря об утраченном будущем, безусловно, которое олицетворяет Burial, с такими депрессивными, меланхоличными тонами, с воспоминаниями, с каким-то сожалением, я все равно хочу какую-то, на самом деле, светлую сторону отметить, что утраченное будущее, может, нам ничего не дало и не даст, но, по крайней мере, оно дало нам музыку Burial, что очень немало, что вдохновило огромное количество музыкантов, и не только музыкантов, что-то создать, что-то сотворить. Поэтому, по крайней мере, от 90-х, если не осталось ничего, но остался Burial, который эти 90-е вспоминает. Я очень люблю вспоминать время, в котором я не жил, вместе с ним.
Валера, а ты же старший брат?
Да, у меня двое младших братьев.
Что, стоишь им Burial?
Ни в коем случае. Я стараюсь своими музыкальными вкусами не вторгаться в их прекрасное музыкальное пространство, в котором мне места нет. Но я это называю новая политкорректность. Сиди себе в комнате и слушай Burial, никого не беспокой.
Ну а что?
У меня так с Radiohead было.
Что они будут вспоминать потом?
Ой, ну точно не меня в 6 утра забирающих их везущего в Макдональдс после рейва. Таких воспоминаний у них не будет. Ой, наверное, они будут вспоминать меня так же, как на обложке Burial. Грустного паренька с чашкой чего-то и там уткнувшегося в комп и что-то собирающего. Вот, наверное, вот это больше похоже на правду.
Мне нравится, что в завершении нашего разговора на бумаге нашего плана ты говоришь, особо танцевать на этом не будем. Вы слушали 39-й эпизод подкаста Deep. Треки из этого выпуска можно будет найти в нашем плейлисте в Spotify. Визуальную информацию и ссылки, о которых мы сегодня упоминали, можно будет найти в путеводителе этого эпизода на сайте deepcuts.ru/podcast. Делитесь с этим эпизодом, напишите, что думаете о музыке Burial и не случившемся будущем в чате нашего сообщества в Телеграме. Спасибо, что слушали нас. Меня зовут Слава.
А меня Валера.
Поехали в Макдональдс.
Все, завожу тачку, поехали.
Над выпуском работали ведущие Слава Захаров и Валера Джиджей. Монтаж, звуковое оформление – Анадер. Визуальное оформление – Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста – Слава Захаров и Боря Агеев.